Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодняшний выпуск нашей программы «Час прессы» из Киевского бюро «Радио Свобода». И проходит он за день до очередного празднования украинской независимости. 16 лет назад Верховная Рада Украины на фоне поражения проимперских сил в путче 1991 года приняла решение о украинской независимости. Был денонсирован союзный договор. Вскоре с политической карты мира исчезла одна из самых репрессивных и человеконенавистнических империй нашего времени – Советский Союз. А Российская Федерация и другие бывшие советские республики воспользовались этим украинским решением, чтобы стать свободными независимыми государствами. Возникло Содружество независимых государств, представители которого избрали различные пути по отношению к демократическому и экономическому развитию своих стран. Все это произошло 16 лет назад на наших глазах. Вы хорошо, наверное, сами помните, как к изумлению и радости большинства жителей бывшего Советского Союза красный флаг большевизма спускался над Кремлем, и его место занимал сброшенный большевиками в 1917 году российский триколор. Украинцы на все это смотрели уже как иностранцы. Над их домами реяли совсем другие стяги. Ну вот, собственно, такое небольшое предисловие к беседе с нашими гостями. В студии главный редактор журнала «Главред» Алена Гетьманчук, первый заместитель главного редактора журнала «Профиль» Олег Базар. Начнем с вас, Олег. Здрасте.
Здравствуйте.
Ну вот 16 лет – это подростковый возраст для государства. Можно сказать, что Украина стала подростком?
Нет, ну Украина не подросток, ей не 16 лет. Этой стране, ну, по самым скромным прикидкам, несколько тысяч лет. Просто были разные периоды
государственности. Ну это каждой стране несколько тысяч лет по самым скромным прикидкам. Но вот реализация. Реализация вот именно государственного строительства.
Современная независимая Украина является правопреемником Украинской Советской Социалистической Республики, которая тоже была, ну, псевдо, но все-таки государством. Она была представлена в ООН, она имела какие-то государственные институты, поэтому нельзя сказать, что этой стране 16 лет. Если бы этой стране было 16 лет, она бы развивалась совсем по-другому. Это было бы... Но мы взяли слишком много из нашего плохого советского прошлого, поэтому нельзя сказать, что это вот это подросток, которому 16 лет. Это, скорее всего, ну, такая постсоветская бабушка, молодость, юность и рассвет, которое пришло на советский период, и все эти вот советские комплексы, вот эти вот очень трудный багаж советского прошлого, он все остался,
к сожалению. То есть, что Украина такое старое государство?
В смысле восприятия самого себя,
да. В смысле общества.
Да. В смысле общества это очень старое государство. Это общество является во многом советским, и вот это багаж советскости, он как бы сдерживает, ну, прогресс, сдерживает развитие этого общества.
Ну, казалось очень многим, кто следил за событиями 2004 года, за появлением людей в больших количествах на Майдане независимости здесь, буквально в нескольких шагах от Радио Свобода на Крещатике, что как раз все изменилось в этом смысле, что главную роль играют молодые люди в общественном развитии. То, что вы говорите, опротестовывает этот тезис.
Вот это то проявление этого государства, которому 16 лет, но... это не все государство, это часть. Да, вот части этого общества 16 лет. Это молодые, динамичные люди, которым там до 35 лет, наверное, которые вот живут или хотят жить в современной динамичной Украине. Большинство, ну и часть этого общества живет еще в советской Украине во многом. Это люди, которые надеются на государство вместо того, чтобы надеяться на самих себя. Это люди, которые ждут помощи извне. Это люди, которые ждут, что за них примут решение.
Алена, а вы как считаете, Украина это подросток или уже все-таки сформировавшееся зрелое общество?
Думаю, что все-таки есть еще комплексы, как у большинства подростков, но я не считаю, что только Украина является таким себе закомплексованным тинейджером на сегодняшний день. Но то, что эти комплексы есть по отношению, скажем, к Москве, это очевидно. Потому что если одни политики, дипломаты, чиновники пытаются, скажем, вести такую политику оглядывания на Москву, боясь что-либо делать, то еще одни политики, наоборот, делают все, чтобы как бы спровоцировать Москву или что-то, ну, в этом плане.
Вот это вот, кстати, тоже, один, наверное, не только политический, а общественный комплекс отношения к России, к Москве, как к метрополии.
Это, опять же, отрыжка нашего советского прошлого, потому что люди смотрят на Москву не потому, что она сильная, богатая, а потому что так привыкли. Это наши руководители, это бывшие секретари обкомов, парткомов, это, ну, поросль, которая выросла на старосоветской элите, они привыкли смотреть на Москву как на центр. У них просто в голове не укладывается, что вот уже это не центр, они сами центр. Это привет из прошлого советского.
Они действительно сами центр, Лена? Просто вот посмотрите, что происходит в последние дни. Президент должен был ехать в Москву, но не поехал. Там целые совещания были его советников с московскими чиновниками. Приехал глава его секретариата в Москву, пытался как-то этот визит устроить, не устроил. Премьер-министр все-таки поехал, приземлился в Жуковском, встречался с президентом России. Оказалось, что не все встречи провел, которые хотел. Кто-то жалеет, что не провел. Потому что все это происходит, как будто вот первый секретарь, первый ЦК и председатель Совета министра Украинской ССР соревнуются, кто быстрее попадет вообще в Кремль.
Да, и это показывает, насколько важно, насколько важен фактор Москвы именно в предвыборных каких-то кампаниях, то есть, что без сигнала из Москвы как будто бы люди не могут самостоятельно заявлять какие-то свои позиции, вести какую-то свою линию, то есть им нужен этот сигнал или месседж, как угодно его можно назвать, из Москвы. И насколько мне известно, я думаю, многие об этом знают, какой шум был именно после того, как узнали, что шум был на Банковой, после того, как узнали, что Януковичу все-таки удастся увидеться с Путиным. То есть вот эта закомплексованность, она проявляется даже в таких, казалось бы, возможно, ситуациях, в которых вообще не надо было никак показывать свою реакцию. Потому что почему для Ющенко должно быть важен этот сигнал из Москвы? Все знают его отношения с Путиным, все знают, что он является политиком, в кавычках, прозападным, его так позиционируют.
Ну, в крайнем случае, невоспринимаемым в России. Да,
вот как да. Бы, да. То есть для него было бы важнее, если бы там, я не знаю, сейчас он там эксклюзивно увиделся с тем же Соланой или с Меркель или с кем-то с таких политиков. Ну, Буш это пока что невозможно, поэтому я его даже не упоминаю.
Напомню, что гости сегодняшней программы «Час прессы» — главный редактор журнала «Главреда» Леона Гетьманчук и первый заместитель главного редактора журнала «Профиль» Олег Базар в Киевском бюро «Радио Свобода». Мы встречаемся накануне 16-летия украинской независимости. Ведет программу Виталий Портников. Вот тут очень важно, Олег, понять, сколько времени нужно Украине, чтобы вот эту вот пуповину, да, реакции на Россию и на ее важную роль в украинской политике перерезать? И вообще, возможно ли это? Потому что мы же видим, что и балтийские страны, которые, казалось бы, уже в Евросоюзе и в НАТО, они во многом свою внешнюю политику и внутреннюю строят, но в зависимости от того, какие у них будут плохие или хорошие отношения с Москвой.
Наши политики любят проводить такую библейскую аналогию. Это у Моисея, который 40 лет водил евреев по пустыне. Я не знаю. Знаете, может быть, какой-то вот политический
Моисей,
разлом.
Моисей водил евреев по пустыне, не имея в виду Израиль, имея в виду то и Египет. Египет. Да? А то, что у них внутри.
Ну,
да?
Я говорю о том, как говорят наши политики. Вот. Ну, это тоже то, что внутри на самом деле, понимаете? Ведь дело не во внешних связях и не во внешней политике. Для страны Украина, для страны, я подчеркиваю, не для государства, для страны Украина, в принципе, не важно, с кем встречается Ющенко, Янукович. Эта страна живет совсем другой жизнью. На жителя Ивано-Франковщины, Донеччины, да, любого города, села этой страны, в принципе, это не влияет на его жизнь никак, на качество его жизни. Встречи с Ющенко, с Путиным, с Бушем, от этого не подешевшит газ, он не станет дешевле. От этого у него не станет ни больше, ни меньше денег. То есть мы живем в стране, где внешняя политика практически не влияет на жизнь страны внутри. Вот это парадокс некий, ну, наверное, это хорошо. Для страны, как Украина, это очень хорошо.
Вы согласны с этим, как журналист международник?
Я согласна с тем, что большого влияния это действительно не имеет. То есть какая-то там картинка, кто-то ее заметил, но это в основном заметили какие-то эксперты, это те, кто этим занимается. действительно, если бы даже какой-то сделать социологический опрос, там, был ли визит Джорджа Буша в Киев, я не уверена, что все бы ответили, что его не было, потому что не факт, что все знают, что его не было. Точно так же, если бы сказали, когда был последний визит Путина или Ющенко к Путину, тоже я бы не думаю, чтобы все ответили и вспомнили. Ну, как по мне, мне кажется, что еще очень зависит все от того, кто сидит все-таки в Москве, какие там находятся власти, насколько они популярны, насколько они агрессивны в плане том, чтобы восстановить былые связи, то есть что-то наподобие, опять-таки, ЕПА или еще какую-то модель, позволяющую как-то реанимировать вот, эти все тесные отношения между постсоветскими государствами.
Если уйти от интеграционных моделей в сторону какого-то такого культурного развития, общественного развития, как вы считаете, Олег, вот Украина за эти годы, она стала частью такого, так сказать, европейской цивилизации? Или, может быть, она стала частью русского мира в таком широком смысле слова? Не русского мира в смысле...
Но мы никогда не переставали быть частью европейской цивилизации. Ровно как никогда не перестанем быть частью русского мира. Ну вот мы так живем. Вот мы живем на границе. Вот есть большая страна, где живет 48 миллионов человек. Все они живут на границе. С одной стороны, так называемая европейская цивилизация, с другой стороны, так называемый русский мир. Можно считать, что мы живем на краю одного и другого. Можно считать, что мы живем посредине... между ними. Мне приятнее считать, что мы живем посредине между ними. Мы впитываем и то, и другое, и, ну, это, в принципе, очень неплохо.
Как вы думаете, ли она лучше или худше впитывает Украину из этих двух источников и составных частей, так сказать, украинского национального развития?
Лучше или худше?
Или, может быть, то и другое, да?
Думаю, да. Думаю, что здесь как бы идет и то, и то. Но у меня иногда впечатление, что даже... те мои соотечественники, кто все-таки ближе к европейской какой-то ментальности, они, тем не менее, им свойственны такие вещи, как какие свойственны все-таки какому-то вот этому совковому менталитету, то есть покупка статусных вещей, выпячивание каких-то своих вот этих благ, то есть... то, что не свойственно абсолютно европейскому менталитету, хотя они за вступление в ЕС, НАТО, хотя они там, то есть многие ценности им очень близки.
Но ездят на таких шикарных автомобилях, да, которые порядочный никогда, человек себе в Европе не позволит.
Никогда себе не позволит. И тем более не будет на каждом шагу на этом акцентировать внимание.
Это, кстати, и журналистам свойственно в этой стране, или не только политикам.
Что именно?
Ну, вот такие вот блага, машины, кичливое богатство.
Ну, к сожалению, я этого не вижу.
Считаете, что бедные журналисты?
Нет, у нас нормальные журналисты, достаточно нормальные. Кроме, ну, как минимум журналисты, это те люди, которые точно не оглядываются уже на Москву. То есть вот уже, вот, ну, большинство из них, да, еще если там менеджеры оглядываются, то уже сами журналисты уже точно этого не делают. Смысла нет.
Ну, менеджерам не обязательно оглядываться, менеджеры могут становиться частью большого такого информационного пространства. Это тоже, кстати,
покупать российских звезд.
Да, новая такая вот ситуация, когда Александр Роднянский, руководитель самого успешного украинского телеканала 1+1, стал руководителем одного из самых успешных российских телеканалов СТБ. Ну и да, действительно, в России были случаи, когда российские телеведущие, ну, возможно, не первого эшелона, но, тем не менее, более-менее известные российской аудитории появлялись на украинском телевизионном экране, сделали здесь карьеру. Но, может быть, это тоже эффект провинциальности, ведь в России эти люди никогда не воспринимались так, как они воспринимаются на Украине. Все отдавали себе отчет в том, что эти люди случайные фигуры на телевидении. А в Украине это, как правило, приводило к успехам и триумфам, Алена.
Да, я здесь полностью согласна, и это касается тоже и политиков, которые в Москве ходят.
А политиков
ходят...
труднее экспортировать, да?
Да. Но они могут часто здесь появляться, и только благодаря этому поднимать какую-то информационную волну, в том числе и на главных каналах в Москве.
Да, и попадать в топ-100 самых влиятельных людей Украины, что, в принципе, смешно.
Это мы должны объяснить слушателям, что один из украинских глянцевых журналов, корреспондент, который регулярно публикует рейтинги ежегодно 100 самых влиятельных украинцев. Он на 100-е место поставил депутата Государственной Думы России, отнюдь не самого влиятельного, по мнению многих российских экспертов, политического деятеля Константина Затулина, который за целый ряд высказываний, не понравившихся нынешнему украинскому политическому руководству, был объявлен персоной нон грата. Но этот период, когда он не мог въезжать в Украину, уже завершился. После энергичного нажима России украинское руководство вообще отменило саму практику появления персоны нон грата. Так что теперь господин Затулин может часто бывать в Украине и высказывать те мысли, которые, собственно, и сделали его здесь популярным.
Ну, а возвращаясь к телеведущим, ну, есть такая штука, как глобализация. Если бы у нас был другой язык, российские телеведущие с тобой не приезжали. То есть им комфортно здесь работать. Если бы, скажем, мы были ближе по языку к Польше, к нам бы приезжали польские телеведущие, наши бы ездили туда. Это процесс общемировой. Когда успешные менеджеры или успешные ведущие, скорее всего, менеджеры, да, меняют место работы, страны работы. В Украине работает один из успешнейших польских телеменеджеров, руководящий одним из украинских телеканалов. Глобализация.
А эта глобализация, она, может быть, говорит о том, что Украина несколько опоздала с независимостью, потому что необходим период такого самостоятельного развития государства, но потом государство включается в глобализационные процессы. А Украина как провозгласила независимость, так сразу и стала частью глобализационных процессов, и российских, и европейских, каких угодно.
Ну, в этом смысле я точно не знаю. Я думаю, что все-таки это тоже связано с глобализацией, все-таки с какими-то, с бизнесом, скажем так, условно. Потому что люди на самом деле иногда даже в Польше не могут получить тех денег на телеканалах или где-либо, как, таких, как они получают, как им могут предложить в Киеве. Потому что здесь очень многие собственники каналов, они исходят отнюдь не из каких-то бизнес-планов и соображений. То есть они могут дать там зарплату на глаз, как когда-то один из собственников одной очень популярной газеты выдавал своему шеф-редактору. Он выдавал именно на глаз, вот показывал, тебе столько будет достаточно там в сейфе, да. Так что...
Ну, кстати, тут вопрос еще и такого вот неевропейского восприятия бизнеса и быта, о том, что говорит Алена.
Все меняется. Все меняется к лучшему.
Все-таки к лучшему, да, вы конечно, считаете?
Конечно. То есть, нельзя вести, жить в глобальном мире и не играть по его правилам. Хочем мы и не хочем, у нас уже, по чуть-чуть все устанавливается. То есть, устанавливаются некие правила игры, да? То есть я не знаю, сколько лет пройдет к тому времени, когда ездить на майбахах станет не круто.
Может, их просто перестанут выпускать?
Пока существуют такие благоприятные страны, как Россия и Украина, где богатые граждане покупают себе машины за полмиллиона евро, то почему бы нет? Почему бы нет?
И себе, и своим детям, и всем.
Но в активной культуре, то она, в принципе, уже близка к европейской. Потому что эти собственники, это так называемые олигархи, они уже поняли, что на глаз выдавать это неправильно, это неконструктивно, это, в конце концов, вредит бизнесу. Что руководить должны не родственники, а хорошие наемные профессионалы, которые, кстати, уже приглашают из той же России, из Европы, гарвардских мальчиков. Они уже здесь есть, они работают, они наши подтягиваются. То есть, естественный процесс.
То есть можно сказать, что все происходит в нужном направлении?
Трудно сказать, но что-то происходит. Страна куда-то движется.
Какой-то очень такой медленный эволюционный путь все-таки. Что-то есть, но оно как в замедленной пленке пока что. То есть...
А у вас были когда-то ощущения, что это пойдет быстрее? Может быть, в какой-то момент, не знаю, там в 91-м году, я не знаю, там в 97-м, условно говоря, может быть, был какой-то момент в вашей собственной жизни в этой стране, когда вы считали, что это все ускорится?
Ну, у меня, как у многих миллионов, это был 2005 год, это начало 2005 года, и поскольку я больше занимаюсь внешней политикой, у меня именно тогда было ощущение, что МИД наконец-то стал полноценным внешнеполитическим органам, способным самостоятельно подавать внешнеполитические инициативы и к ним будут прислушиваться. Но спустя полгода опять ситуация поменялась, поэтому как бы сейчас сложно говорить о каких-то вот таких. Ну, это только один из моментов, то, что я назвала, это касается внешней политики.
Это у вас тоже был такой
в 91-м?
В 91-м, да, у вас такой был.
Потом я чуточку повзрослел и понял, что жизнь в стране движут не политики, а большие массы людей, в принципе, да, а изменить вот всех этих людей, в принципе, невозможно. Они должны родиться другие люди, новые, как бы новое поколение, совсем другим способом мышления. А вот страна такая, как она есть, она, эти люди должны дожить так, как они хотят. Нельзя ломать людей, которым по 50-60 лет, требуя от них вот, моментально перестать любить Советский Союз, там, условно говоря, русский язык, плохую кухню, плохую литературу и мексиканские сериалы. Ну, нельзя. Понимаете?
Мексиканские сериалы – это часть несоветского быта.
Это, не, это вот первые мексиканские сериалы вошли в нашу жизнь.
С перестройкой.
С перестройкой, да, там, как это называлось?
Рабыня Изаура.
О, да, Рабыня Изаура, потом еще что-то такое
это
ужасное.
Это не дублировалось на украинский язык, поэтому, наверное, не смотрели.
Я, в принципе, не смотрю сериалов, но я смотрю фильмы и на русском языке.
Нет, я ничего не говорю, просто пытаюсь понять, почему вы забыли такое произведение
и возможно, культовое потому, для перестроечных возможно, потому ребят, что да. Тогда у меня был возраст, когда мне было интересно смотреть там фильмы типа Рэмбо. Понимаете, вот.
И вы думали, что вот Украина 91-го года – это такое Рэмбо?
Ну да, наверное, да. Да-да, вот такой да.
Я так. Понимаю, да, но должен сказать, что я тоже хорошо помню 91-й год, когда мы в ложе пресса с коллегами следили за голосованием по произношение украинской независимости, надо сказать, что мы и тогда с трудом, ну, хотя были готовы к этому решению, понятно было там, в течение дня, что оно будет принято, не до конца понимали, что произошло. Но не могу сказать, что представление о скорости развития тогда было общим. Были люди, которые были очень осторожными. Коллега, который был рядом со мной, сейчас главный редактор одной из киевских газет, он как раз очень осторожно тогда высказывался относительно скорости. Но он был старше меня, да, я тоже был молодым человеком. Вот, и не понимал, почему он так осторожно и скептично настроен. Но потом оказалось действительно, что есть очень много таких вот подводных камней, которые на момент принятия таких исторических решений, они, конечно, это не замечаются. Впрочем, мы поговорим обо всем этом во второй части нашей программы с гостями киевской студии «Радио Свобода». Напомню, что сегодня у нас здесь главный редактор журнала «Главред» Алена Гетьманчук и первый заместитель главного редактора журнала «Профиль» Олег Базар. Мы встречаемся накануне Дня независимости Украины, который празднуется уже вот в 16-й раз после 1991 года. А сейчас хочу напомнить, что сегодня после выпуска новостей в час дня выйдет программа с христианской точки зрения. И она будет посвящена обсуждению того, как без помощи правительства, а может быть и вопреки правительству, проводить катехизацию, то есть обучение вере. В программе участвуют и те, кто занимался катехизацией еще треть века назад, и те, для кого это вообще свежая, новая проблема. И ведет программу Яков Кротов.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии совершено очередное нападение на сотрудников силовых структур. В среду вечером в Назрановском районе была обстреляна автоколонна внутренних войск МВД России и сотрудников ОМОНа из Ростовской области. Один человек погиб, 5 получили ранения. Состояние 2 раненых крайне тяжелое. В Хабаровском крае разбился самолет Су-24 российских ВВС. Оба пилота остались живы, им удалось катапультироваться. Фронтовой бомбардировщик упал во время учебного полета в 115 километрах от аэродрома Хурба. В центральных штатах США наводнение. Погибли по меньшей мере 22 человека. Сотни людей эвакуированы. Реки вышли из берегов после обильных ливней. В Афганистане по телевидению была показана видеозапись обращения немецкого инженера, похищенного талибами 18 июля. Заложник явно болен, говорит он, с трудом. На юге Афганистана погибли 2 канадских военнослужащих и переводчик, ранены 2 сотрудника канадского радио. Военные и журналисты подорвались в районе Кандагара на заложенной у дороги бомбе. В секторе Газа убиты 3 боевика группировки «Хамас». По вооруженным боевикам были нанесены удары с воздуха, когда они приблизились к группе израильских военных. Лидеры Демократической партии США подвергли резкой критике выступление президента Джорджа Буша, посвященное ситуации в Ираке. Буш заявил, что вывод войск из Ирака может повлечь за собой такую катастрофу для иракцев, которая постигла население Вьетнама, когда оттуда ушли американские войска. Читинский областной суд назначил на 6 сентября рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского. В 6 городах Бангладеш, включая столицу страны Дак, уведен комендантский час. Власти пошли на жесткие меры после бурных столкновений между полицией и студентами, которые начались в Даке и быстро распространились на другие города.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» мы беседуем с нашими гостями, с главным редактором журнала «Главред» Аленой Гетманчук и первым заместителем главного редактора журнала «Профиль» Олегом Базаром. Беседуем мы накануне 16-й годовщины украинской независимости. И вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8-800-222-12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, высказывайте свои мнения, задавайте вопросы гостям. А мы, собственно, вот на самом деле, тут есть еще один важный момент, который мы не обсуждали в принципе, но который нельзя не обсудить, это вопрос, так сказать, единства нации, единства вообще вот этого, того, что образует это государство. И, кстати говоря, вот по сравнению с 91-м годом, когда никто не сомневался в этом единстве, вот годом, Олег, вашего, так сказать, энтузиазма, произошли, я бы сказал, такие вот критические изменения именно в том году, в 2005-м, который был для Алены важен. Когда вдруг оказалось, что это единство очень серьезно подорвано действиями политика, возможно, реакцией самого общества, существуют две его части, что они борются между собой, что представители одной части, условно говоря, там, сторонников партии регионов, премьер-министра Виктора Януковича, не воспринимает сторонников первой, условно говоря, сторонников президента Виктора Ющенко и его премьера Юлии Тимошенко, которая была им же смещена, правда, вскоре с должности. Ну, то есть, вот эти вот две части, они борются, и у них различные ценностные ориентиры. Неправда?
Неправда.
Это искусственно создано все-таки.
Ну
я
тогда,
считаю,
ну объясните. Это...
То есть, да. Условно говоря, когда встречается шахтер из Западной Украины и шахтер из Донецка, первые 5 минут они ссорятся, кто хуже, Янукович и Ющенко, да? А потом они начинают говорить, и оказывается, у них одинаковые проблемы, да? У них проблемы там с зарплатами, с женой, с экологией, со здоровьем. То есть объединять эту страну, кстати, не только в плохом смысле, слишком многое, чтобы их могли разъединить какие-то, ну, условные политики, которые там сегодня есть, а завтра нет, там Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Эта страна единая, ну, возможно, за минусом Крым, потому что Крым все-таки он другой. Он действительно другой, он себя мыслит в другой стране пока что. А там, а вся остальная страна, да, она разделена политически, но так очень часто бывает. В Америке тоже разные штаты голосуют по-разному. Одни за республиканцев голосуют уже 100 лет последние, другие за демократов. Но мы же не говорим, что есть две Америки. Политика – это еще не все в этой жизни.
И когда у нас тоже было, одни голосовали за Кучму, одни голосовали за Кравчука, это тоже было как бы такое географическое, скажем, в основном разделение. Но, тем не менее, тогда не было такого, что вот есть одна часть, есть еще одна часть. На мой взгляд, все-таки это успешная деятельность отдельных политтехнологов и те, кто им помогал в этом, то есть в том числе масс-медиа, которые все это выпячивали, показывали, обнажили вот эти все проблемы и навязали населению такие подобные мысли.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, говорите.
Добрый день, меня зовут Петр, я из Москвы.
Да, говорите, Петр. Да, я вас слушаю.
Ну я только что сегодня вернулся из Украины поздно ночью. Могу поделиться впечатлениями.
А где вы были?
Вот. Я был в Крыму.
Угу. Ну, поделитесь.
Вот я был в ЖЭКе, например, так называемом. Там висит портрет Путина. И все они умоляют забрать Крым в Россию. Но я их пытался переубедить, но это было бесполезно. Но это так прям было. Где-то на заборе видел надпись «Сталин придет». Вот. А вообще, вы знаете, когда распускался первый кабинет Временного правительства еще российского 1917 года, то они выступили с воззванием, в котором сказали, что стихийные стремления осуществлять желания и домогательства отдельных групп и слоев по мере перехода к менее сознательным и менее организованным слоям населения грозит разрушить внутреннюю гражданскую спайку и дисциплину.
Это вы имеете в виду правительство князя Львова?
Да, я имею в виду теперь уже украинское общество. Вот. И поэтому я хотел сказать, что нужно как можно больше толерантности по отношению там, к русскоязычному населению в том числе. Вот все-таки Советский Союз это было не империя, это было нечто другое. Ну, я думаю, что украинцы это прекрасно понимают. А что касается европейского менталитета, ну, все мы с европейским менталитетом, ну, какой уж есть, так и есть. Чего уж тут говорить. Спасибо вам большое.
Ну, можно я отвечу?
Да, конечно.
Я, в принципе, молодой человек и империю или не империю практически не застал. Ну, то есть, меня не репрессировали, моих родителей, слава богу, тоже. Но я очень отчетливо помню, когда на каждую Пасху меня, верующего человека, заставляли идти на спортивные соревнования, чтобы я, не дай бог, не пошел в церковь. Я не хочу больше жить в такой стране. И не хочу, чтобы никто жил в такой стране. Это очень страшная страна была на самом деле. Это то, что касается, вот, в какой стране мы жили. Да?
Ну, в России сейчас тоже на Пасху отнюдь не на спортивные соревнования всех посылают, а ровно в храм.
Ну, это другая крайность, да. Но в Украине, слава богу, человек может выбрать, куда ему пойти на Пасху. В храм, на спортивные соревнования или просто на пиццу, или вообще никуда не пойти. Потому что мы свободная страна.
К толерантности по отношению к русскоязычному населению, это тоже один из таких вот шаблонных моментов, которые сейчас обсуждаются очень часто в российских масс-медиа.
Да, это действительно шаблонный момент. Я даже не знаю, мне сложно очень ответить на этот момент, но я только вспоминаю один случай, когда я в конце 2004 года была с канадскими диаспорными журналистами в восточной части, и в том числе в Симферополе, в Ялте, и они не знают русского языка. Они попытались что-то узнать на украинском языке, а они были избиты. Поэтому я не знаю, к чему есть больше как бы толерантность.
Ну, если брать Украину в целом, а не Крым, да, который все-таки другой, то у нас в любой точке страны, начиная от Донецка, заканчивая Львовом, можно обратиться к человеку на русском и на украинском, и ты получишь нормальный, спокойный ответ. Все враги о том, что во Львове бьют русскоязычных, это неправда. Я сам львовянин, приехавший в Киев, сейчас работаю в русскоязычном журнале. И ничего, никаких проблем в этой стране с русским языком нет. Есть другая проблема. Люди, которые хотят двух государственных языков, должны выучить украинский, потому что они его не знают. А украиноязычные жители этой страны знают два языка. Поэтому никаких проблем в этой стране с языками нет, на самом деле. Просто не смотрите российские каналы, когда они показывают сюжеты о проблемах русского языка в Украине. Нет никаких проблем. У нас выходят русскоязычные газеты, журналы, телеканалы. Нет проблем никаких. Вообще никаких проблем.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Это Владимир из Москвы.
Здравствуйте, Владимир.
Вот тут у вас гость выступал. Он сказал о том, что вот Украина начнет двигаться, когда вымрет поколение. Это неправильно, это цинизм. Это первое. Второе. Я хотел бы сказать, что вот по поводу будущего Украины опять неправильные ошибки допускаются. Президент Путин четко и недвусмысленно сказал, что Россия не нуждается ни в каких промежуточных мостах. Россия сама напрямую будет работать. Украина сейчас раскорячилась и как Буриданов осел не знает, куда ей идти. Будущий, а украинский народ знает куда. Будущее украинского народа только в тесной связке экономической, этнической с Россией. И мы должны искать контакты, а не так, как вот растащить друг друга, разорвать, оплевать, охаять. И надо опираться на старшее поколение, потому что это тот огромный багаж, который может позволить двигаться.
Понятно ваше мнение, Владимир. Будете отвечать, Олег, это вы же говорили о старшем поколении. Да, пожалуйста.
Ну, я остаюсь при своем мнении касательно смены поколения. Я не говорю, что они должны вымрать. Должна произойти нормальная, естественная смена поколений.
Я так понимаю, что речь вообще не идет о какой-то физической смерти кого угодно, а и, сугубо говоря, есть менее активной части общества.
Да,
вы это имели в виду, возможно.
Да.
Потому что в любом случае, к счастью, в любом обществе есть возможность людям в старшем поколении выходить на пенсию, нормально проводить.
Жить, да.
Это то, что мы не обеспечили, кстати, ни в России, ни в Украине людям старшего поколения. Этого тоже
такой факт, да. А то, что касается там рвать связи, ну никто же не рвет, ну ради бога, кто же рвет какие-то связи, кто же собирается там с Россией не дружить, мы все хотим дружить. касательно того, что вам не нужны мосты, ну, не проблема. Попробуйте газ продать без мостов.
Ну, можно по дну моря.
Балтийского
моря. Пока еще не получается, да. Пока еще мостики нужны, поэтому, извините. Вот такова реальность.
Ну, вообще, сама идея, кстати говоря, президента Путина, который говорил наш слушатель о том, что Россия не нуждается ни в каких мостах, это такая идея, она действительно существует в российском политическом мышлении. Это идея, игнорирующая географию. Ведь по большому счету.
Ну, да, может ли Россия самостоятельно... На самом деле, сегодня никто не может обойтись без таких мостов. Это для меня, на самом деле, очень... как бы непонятная совсем идея, потому что это не только газ, это еще очень много и экономических, и в том числе и политических проектов. А если Россия хочет иметь свое влияние в каких-то международных организациях и на что-то влиять, то она тоже не сможет обойтись без этих мостов, потому что в основном решения принимаются либо консенсусом, либо большинством голосов.
Послушаю звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите, это вы.
Алло.
Да, да, это вы, здрасте.
Виталий.
Да.
Очень плохо слышно.
Ну, мне как
сказать. Скажите, пожалуйста, почему у других народов, и у Англии, и у государства, и у нас, и на Украине, не возникает вопрос об английском языке, об изучении или не изучении? Почему такие вопросы возникают взаимоотношениях в государстве между населениями? Это, я думаю, что анахронизм, и нужно шагать ногу со временем. Это просто педалируется политиками. И главное, сейчас... И другое еще я хотел спросить. Вот постоянно возникает вопрос о том, как внедрить в создание людей национальную идею. Национальная идея возникает у населения, не у населения, а у политиков, для того, чтобы сконцентрировать население вокруг своей той или иной политики. Нам сейчас не о национальной идее нужно говорить, а о экономической стабильности. А экономическую стабильность они не обеспечили, разворовав и не допуская до общественной корзины других людей, то есть другого населения. И я вот удивляюсь, почему постоянно в то или иное время возникает вопрос о языке. Ведь не язык главное, главное национальная, это экономическая стабильность, социальная стабильность.
Да, понятно ваше мнение.
В общем-то, правильное мнение.
Мы согласны, что не язык главное, но тоже если... только акцентировать внимание на экономической стабильности, это тоже не совсем правильно, на мой взгляд, сегодня.
Я так понимаю, что слушатель имел в виду то, что вместо того, чтобы политики предлагали какие-то программы экономического развития, они занимаются педалированием гуманитарных вопросов, так называемых, да? Одни говорят, русский язык должен быть государственным, другие говорят, русский язык не должен быть государственным. Вокруг этого идет целая предвыборная баталия. А что, собственно, хочет делать та или иная партия? И, ну, хрени, еще выборы через месяц.
И заметим, что эти баталии идут всегда за несколько месяцев до выборов.
Да,
то есть потом они успешно заканчиваются.
Потому что партия, пришедшая к власти, начинает заниматься экономической политикой или, как сказал слушатель, недопущением основной части населения до... Как он выразился? В общем, короче говоря, до денег.
Но это беда всех советских стран. Ну, в России же то же самое, только у них вместо... как бы проблема языка, которая вбрасывается народу, да, вот как в качестве затравки, там что-то другое, там имперское величие, там борьба с терроризмом, с плохими соседями.
США легализация абортов сегодня самая актуальная.
Ну, то есть политики во всех странах на самом деле одинаковы.
Вы все-таки проводите параллель между Соединенными Штатами, да, и Россией и Украиной?
Нет,
в этом смысле.
Только в том смысле, какая тема, она является очень актуальной и очень острое в контексте предвыборной кампании, то есть как на чем к чему апеллируют политики.
Ну, американский избиратель все-таки с большим вниманием следит за тем, какой уровень налогообложения предлагает ему тот или иной кандидат.
Ну да, за Буша голосовали не в последнюю очередь, потому что он на 50% обещал сократить налоги, да. Но в данном, в последний месяц тема легализации абортов, тема вывода войск из Ирака, это, пожалуй, такие две не самые последние темы.
Послушаем. Звонок у нас есть. Сейчас слушатель. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, да, это вы говорите.
Здравствуйте, это Валерий, Москва. Да. Здесь вот звонил господин, который упомянул о некоем образе Украины, который якобы где-то такое там раскорячилось. Вообще говоря, это довольно угрожающая попытка представить страну, которая идет в направлении демократического развития, в отличие от России, идущей в прямом противоположном направлении, представить ее в виде чего-то такого раскорячившегося. И поэтому надо, по всей видимости, и отвечать таким господам, соответственно, когда они выполняют воли своих хозяев и угрожают Украине, которая намерена жить самостоятельно и идти демократическим путем. У меня в этой связи вот какой вопрос. Недавно было сообщение о том, что Ющенко предполагает процессы приватизации отложить до периода после выборов. Это решение будет принято или нет? Это первое. И второе. Каковы в настоящее время соотношения политических сил вот в связи с предстоящими выборами? Нельзя на этом тоже поподробнее остановиться. Спасибо.
Да, спасибо. Да, вопросы. Ну вот, кто начнет?
Ну, мы, к сожалению, к счастью, живем в такой стране, где президент не может остановить процессы приватизации. Да. Мы не в России, к счастью, живем. Вот. У нас президент может наложить вето на принятые парламентом законы, если они, там, в частности, касаются какой-то приватизации. Но запретить приватизацию он не может. А парламент может это вето президента преодолеть 300 голосами. Поэтому у нас достаточно сложная, ну, система. В принципе, приостановить приватизацию может парламентская коалиция, которая как бы состоится после выборов, если, она на то, если на то будет ее воля. Но это как бы будет воля большинства избирателей, ну, которые проголосовали за эти политические силы, которые
составили коалицию. Но никто не предлагает приостановить приватизацию.
Да, но никто, но учитывая, что у нас большинство политических сил, которые пройдут в парламент, так или иначе можно назвать, ну, наверное, ну, не левым, и так точно, то приватизация, наверное, не будет приостановлена.
Давайте теперь поговорим о раскладе политических сил. Собственно, мы на этот момент. Ну, социология что показывает? Ничего нового не показывает.
Равенство. То есть оранжевые и бело-голубые набирают приблизительно одинаково голосов.
Все будет зависеть от того, от мастерства политиков.
Поэтому
российских, то есть после выборов.
Российских граждан, внимательно следящих за украинской политикой, после выборов ждет такой некий шок. Вот друзья России в парламенте объединятся с теми, которых они называют, ну, считают, наверное, недругами России.
Это вы, то есть, считаете, что возникнет новая коалиция партии регионов и, допустим, нашей Украины? Ну, такое возможно?
Конечно. Вполне возможно.
Да. Конечно.
А как она будет осуществлять свою деятельность, когда различные внешнеполитические цели?
Ну, на самом деле, если почитать политические их программы, то они уже почти одинаковые, то есть только непонятно, кто на кого ориентировался. То есть о каких-то существенных отличий очень тяжело уловить на самом деле.
У этих сил нет внешнеполитических ориентиров, у них есть внешнеэкономические цели.
Послушаем звонок, у нас, кажется, есть. Да, или нет? Я вот еще начинаю путаться в наличии или отсутствии у нас слушателей. Да, есть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Только выключите радио, это вы, да, только делайте тише.
Здравствуйте.
Здрасте.
Обязательно.
Ну, спасибо, то я не такой...
Здравствуйте, Павел, Москва.
Я уже столько лет не товарищ, но ради бога.
Ну, хорошо, не цепляйте к словам. я вам уже высказал свою точку зрения относительно Украины и Крыма. Я хотел бы вашим молодым друзьям...
Так я тоже ваш молодой друг. Поверьте, да. Ну, да. Так выскажите, да, да.
Понимаете, когда наш... Послушайте меня, пожалуйста.
Я слушаю, когда только выключите радио.
Владимир Ясный Солнышко, пришел княжить.
Он не пришел, он получил по праву наследования.
Ну это вы опять цепляетесь к словам. Послушайте меня, время идет.
Ну давайте, так вот, да, вот так и говорите.
Когда пришел княжить, то он тоже пытался воссоединить русские и украинские народы. Он думал, что это одна нация. Ну, ему пригласили пару этнографов, и они ему ласково и ненавязчиво объяснили, что это абсолютно разные нации, украинцы и Россия. И соединены они были насильно, понимаете? И поэтому украинцы и Россия, и россияне должны жить отдельно.
А я понимаю, кто из моих молодых друзей спорит с этим?
Хорошо, продолжаем.
Да.
Вот, а что касается Крыма, вот ваш молодой львовянин сказал, что там, в общем-то, немножко отличается обстановка. Она, естественно, отличается, потому что это Крым, исконно русская земля, понимаете?
А, я понял.
Она завоевана еще там. Петром Первым, Екатериной Второй и так далее. Вот.
Екатерины Второй, не будем присваивать.
Извините. С
2012 года Крым будет выкуплен.
Ага, понятно.
Как, ну, во-первых,
методом референдума, ну, я так не знаю, там технологии.
Не, ну, понятно.
Во-первых, касательно выкуплен, не продается. Во-вторых, насчет исконности, давайте не будем говорить об исконности, потому что мы можем говорить об исконно украинском городе Новгороде и во всем остальном.
Нет,
ну, ведь... ну, история вещь сложная. Мы когда-то жили в одном государстве, теперь живем в разных государствах. Крым до того, как быть украинским, был российским, до российских он был турецким.
Ну, слушатель сказал, что Крым, да, был завоеван. Тут есть логическое...
Это право, да, утрачено,
да,
было.
Да, да, завоеван.
Разные страны были в разные периоды кем-то завоеваны, но потом они становились частью других стран. Это не имеет никакого отношения.
Ну, кстати говоря, я должен вам сказать, Олег, что вы несколько раз на протяжении нашей программы говорили именно о неком отличии Крыма.
Крым отличается, но поэтому он и является автономной республикой. Он не является областью. Он, в силу своего отличия, он является автономной республикой.
Вы знаете, когда принималось решение о воссоздании автономии в Крыму, имелось в виду тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов, что восстанавливается историческая справедливость, нарушенная по отношению к крымско-татарскому населению Крыма, прежде всего. Сейчас крымско-татарское население Крыма – это одна из самых больших проблем этой автономии. Так что все получилось наоборот, я бы сказал. Даже с автономией Крыма. И это, кстати, тоже вопрос будущего украинского развития. Алена, вы знаете, насколько, в принципе, Украина способна ответить на все эти вызовы?
А, ну да, тем более, что как бы крымские татары, они на сегодняшний день... скажем, союзники Киева, но непонятно, что будет, когда поменяется, когда, скажем, отойдет от своих позиций тот же Мустафа Джемилев и остальные лидеры, потому что...
Там тоже будет смена поколений,
тоже,
да?
Тоже будет смена поколений, потому что татары, они очень дисциплинированный народ, то есть они всегда идут за словом своего лидера, то есть неизвестно, как будет ситуация. Но до сегодняшнего дня они, я хочу опять-таки подчеркнуть, что они являются союзниками Киева, а не Москвы. Поэтому с ними легче ладить.
Но все меняется. Ну, Крым привыкает к тому факту, что он является составной частью Украины. И люди, которые думали, что, вот как наш слушатель говорит, вот-вот, в следующем году мы обязательно проведем референдум. Ну, я знаю многих крымчан, они действительно жили этой надеждой из года в год. Но годы идут, а референдума нет и не будет. А если будет, он не будет иметь никакой силы, потому что границы страны как бы, ну, уже определены и меняться не будут. Поэтому, ну, зачем эти тщетные усилия, какие-то там вот бесплодные надежды, что вот мы хотим то-то. Мы тоже можем очень много чего хотеть. В начале 20-го столетия, когда начиналось украинское движение, украинское государство тогдашним украинским политическим деятелям мнилось как государство от Сяну до Дону. Это страна, которая занимает, сейчас эта территория занимает...
Пол России, пол Польши,
потому что там жили этнические украинцы. Ну и что?
Послушаем звонок, это уже последний. Да, здрасте, говорите, пожалуйста. Да, это вы.
Алло.
Да, говорите.
А, слушайте меня, да?
Да, внимательно.
А, это Сан Саныч, Челябинская область. Я хочу сказать... Алло.
Да, говорите.
Я хочу сказать по поводу мостов. Вот тут многие выступают, значит, Украина без России, не боже мой, туда-сюда. Значит, сегодня в Петербурге каждая пятая квартира коммуналка. Сегодня в России каждый третий ходит в туалет на улицу, неблагоустроенное жилье. Лес кругляком за бугор, мимо казны. Подняли допотопные Ил-160, значит, топливо жгут там цистернами, блядь. Ставят флажки подо льдом на Северном полюсе. Короче, я хочу сказать вот что. Мое такое мнение, что после Путина и 2, и 3, и 5 президентов будет. И все равно Россия будет на задворках цивилизации. Если Украина ближе к Западу, ближе к цивилизации, меньше размерами, у нее больше шансов влиться в европейскую страну, наладить хорошую жизнь, то как дольше надо, вот пока у них народ, как вы говорите, половина народа, значит, вроде за Россию поддерживает, а половина на Запад смотрит. Пока ваш народ будет вот цепляться за Россию, никудышнюю, будете всегда на задворках вместе с ней, цивилизации.
Ну вот, мнение Александра Александровича, Челябинская область.
Без комментариев.
Я не предлагал вам этого комментировать, я просто хотел, чтобы мы уже, собственно, начали подводить итоги нашей сегодняшней беседы. На самом деле осталась буквально минута до завершения нашего диалога. Ну, по большому счету, в диалоге с нашими уважаемыми слушателями мы все стереотипы восприятия Украины увидели, да? И, и стереотипы позитивные, и стереотипы негативные, к сожалению. И надо просто сказать еще раз, что на самом деле Украина гораздо шире, многограннее и сложнее этих стереотипов. Но мы продолжим, поскольку сегодня день перед Днем независимости Украины, еще обсуждать все эти темы вечером в нашей программе «Время гостей» в 7 часов вечера по московскому времени. Будут здесь в студии бывшие народные депутаты Советского Союза Юрий Щербак и Виктор Лисицкий, которые были непосредственными участниками вот события 1991 года. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами в этой программе. Напомню, что нашими гостями были главный редактор журнала «Главред» Алена Гидманчук и первый заместитель главного редактора журнала «Профиль» Олег Базар, вел программу Виталий Портников. Спасибо и до новых встреч в эфире «Радио Свобода». А сейчас в эфире программа «Свобода в полдень» с актуальными новостями последнего времени, последних часов и с твоими традиционными рубриками. Так что оставайтесь с нами и слушайте последний выпуск новостей программы «Свобода в полдень» буквально через минуту в эфире.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.